Георгий Степанович. Тимур принял его как родного.
«Давай, Степаныч, посидим, покушаем, выпьем. Шашлык-машлык, хинкали-шминкали, мукузани-саперави».
Отказываться от гостеприимства нельзя. Обида. Убеждать, что пить не может, потому что за рулем тем более. Да и еда в пиале у Тимура славилась, только не всякий в ресторан удостаивался попасть. Подали суп пяти, шашлык, хинкали. Официантка бесшумно и споро меняла тарелки. Тимур сам подливал красное вино. Задумка его выглядела непритязательной, но действенной. Накормить, напоить Георгия Степановича так, чтобы тот выболтал лишку, невольно сказал больше, чем намеревался. Наконец, когда перешли к зеленому чаю и пахлаве, Тимур поинтересовался. «Зачем встречаться хотел, Георгий Степанович?» «Помнишь?» — лапидарно в тон ему отвечал гость. «Дед Ибрагим в 2005-м просил меня одного человечка найти, живого или мертвого. Он тогда с яхты на заливе в воду упал. Ты еще тогда это дело по просьбе Ибрагима курировал».
«Давняя история».
«Тогда пропавшего звали Вадим Ружгин. Ты говорил в ту пору, Тимур, что он вам денег должен».
«Припоминаю что-то».
«А я, представь, его нашел. Сейчас». Тимур не проронил в ответ ни слова, тяжело молчал. Пришлось Георгию Степановичу продолжать. «Могу, если надо, выдать его тебе». И снова долгое молчание. Опять понадобилось проговаривать самому. «Но не бесплатно». И сразу Тимур заулыбался, оживился.
«А интересно, сколько денег хочешь?»
«Подумать надо, мой дорогой Тимур, а сколько ты можешь дать?»
«И мне поразмыслить позволь, сколько за того человечка не жалко будет заплатить».
«Вот и хорошо. Подумаем, пораскинем, и тогда встретимся снова».
«Договорились».
Из ресторана «Пиала» Георгий Степанович выходил в прекрасном настроении. «Машину по причине алкогольного опьянения придется оставить на стоянке. Вызвать, чтобы вернуться домой, лимузин. Но обед, а главное разговор, того стоили». Павел. «Когда мобильные телефоны отключены, у тебя и у твоего партнера договориться о встрече становится сложно. В духе шпионских детективов прошлого века. Я доехал от электросилы до Владимирки, а там дворами вышел на Рубинштейна. Мы условились с Римкой. У первой водосточной трубы от угла театра она ставит помадой знак. Если горизонтальный, надо заглянуть в кафе напротив. Если вертикальный, дойти до Невского и спросить в Марчеллисе. А диагональная пометка означала бы, что послание ждет меня в первом заведении по правую руку, как идти в сторону пяти углов, каким бы оно ни оказалось. Я шел, ехал и думал, что, несмотря на внешнее спокойствие, мы в цейтноте. Скоро все должно кончиться, и теперь очень многое будет зависеть не от нас с Римкой, а от обстоятельств непреодолимой силы. Но как-то надо сделать, чтобы перетянуть их на свою собственную сторону. Кое-какие шаги с утра мне удалось предпринять, но надо было продолжать. Знак у водосточной трубы был, горизонтальный, кафе напротив. Я зашел в заведение на углу и обратился к бармену. «Рыженькая девушка мне ничего не оставляла?» Он кивнул.
«Как вас зовут?»
«Павел». Парень протянул мне сложенную записку. В ней рукой Римки значилось: «Паша, приходи». И адрес на улице Ломоносова. Значит, ей удалось войти в доверие к очередному мужчине. Георгий Степанович. Несколько дней он потратил на изучение контрагента по открытым источникам. Какие у него бизнесы, сколько денег, куда вложено, какие ресурсы свободны. Получалось, что состояние у противника около 100 миллионов, если в долларах считать, конечно. Значит, тот в случае нужды без проблем сможет расстаться с миллионом. И довольно быстро его собрать. Наверняка можно потребовать и 5, и 10, но такие суммы возбудят контрагента поортачиться, побороться. 5 или 10% от капитала выглядит много. А с 1 000 000 расстаться легко, если их у тебя имеется 100. А он, Георгий Степанович, на тот 1 000 000 купит домик в Черногории и полностью отойдет от дел. Продаст квартиру с видом на Парк Победы, откажется от офиса на Белинского, переедет на Балканы, будет ходить на катере и ловить ставриду, или что там в Черногории водится. Никогда не нужно быть излишне жадным. Эту заповедь он пронес через всю свою жизнь, и она ему не раз и не два помогала. Покойный Миша сообщил в своей предсмертной видеозаписке, где у Дмитрия Рыжикова резиденция. И там его, значит, можно отыскать. Квартира на 5-м этаже на углу Невского и Марата. Правда, по реестрам за Рыжиковым числилась вдобавок дача в Лисьем носу. Чтобы понять, где тот обитает сейчас, Георгий Степанович запросил у своих друзей-правоохранителей текущие данные о машине контрагента. Ему сообщили, что в последние дни по вечерам и ночам она как раз-таки проезжала по Невскому от Дворцовой в направлении Марата, а после до утра нигде больше не засвечивалась. Время, когда искомый Мерс мелькал на Невском, было примерно одним и тем же — 22:30, 23:30. Значит, контрагент проживает сейчас в городе. Тут его и надо ловить. Но ничего. Он посидит часок-другой в засаде, а не впервой. Мерс Рыжикова въехал во дворы, располагавшиеся между Пушкинской и Маратом, в 23:45 ночи. Георгий Степанович мирно расположился на лавочке под отцветшим кустом сирени, втыкая в телефон. Лимузин поискал место, чтобы припарковаться. Богач вылез из машины не один, с девчонкой, чуть не втрое младше. Георгий Степанович подошел к нему. «Есть разговор», — сказал он. «О чем?» «О Мише Маруздине, о 8 августа 2005 года и о яхте «Валерия».» Девица прислушивалась к беседе. «Иди домой», — сказал ей Рыжиков. «Пошурши там с ужином». И дал ключи. «Что там у тебя, повтори?» — вопросил он. Георгий Степанович протянул ему свой мобильник с видео Мишиной исповеди. Тот включил, стал смотреть. «Ну, понятно», — остановил в самом начале. «А еще показания девчонки, которая в ту ночь на лодке была и все видела». «Парсуновой Риммы?» «Именно. Этого всем хватит, и хазарам, и если они не захотят выкупить сведения правоохранительным органам». «Чего ж ты от меня хочешь?» «Для ровного счета 1 000 000 долларов. На мое имя в этот банк в Черногории». Он протянул бумажку с реквизитами. «Срок у вас 3 дня. Если нет, полетят эти показания хазарам. Или полицейским, я пока не решил, какую роль сыграть, мальчиша-плохиша или справедливого шерифа. И не советую решать вопрос именно со мной. Если вдруг с моей персоной случится что-то нехорошее, вся информация уйдет адресатам немедленно». «А что эти двое?» — спросил Рыжиков. «Кто именно?» «Синечкин и Парсунова». «Сегодня ты ко мне со своим шантажом заходишь, завтра они придут. Разберись тогда с ними самостоятельно, заткни им рты». «Думаете затыкать рты по моей части? Силовые подразделения в вашем ведении. У меня киллеров в подчинении нет, я в основном с информацией работаю. Вот ею могу поделиться».
«Делись».
Синечкин и Парсунова в Питер прибыли. Снимали квартиру на Варшавской, 14. Передвигаются по городу на красном купере с московским номером... таким-то. Владелица некто Одинцова.
«Ладно, жди. Я порешаю твой вопрос».
«Трое суток вам срока».
«Да услышал я тебя, услышал».
Рыжиков пошел к подъезду. Старый, жилистый, крепкий. И ничуть не испуганный. Павел. В тот день, когда мы снова переменили место жительства и переселились в квартиру Карадинского на Ломоносова, хозяин вернулся домой около 5 вечера с легким запахом алкоголя. Мы с Римкой к его возвращению расстарались. Она посуду помыла, я пропылесосил. Девушка куриный супчик сварила и чахохбили спроворила. Я в алкомаркете пиво, вина и коньяка взял. Квартира, представлявшая собой типичное холостяцкое лежбище, да на две персоны, постепенно стала превращаться в нечто пристойное. Но все равно, с общим неуютом совладать оказалось трудно. На потолке кухни лохматились следы протечек, в обеих комнатах отсутствовали занавески. Немытые годами стекла выходили в скучный двор-колодец. Но когда явился актер, унылое пространство волшебно преобразилось. Плотно поев и выпив рюмку коньяка, он начал бесперечь сыпать театральными байками, анекдотами, рассказывать сплетни своего круга. А затем взял гитару, стал показывать нам, как он выразился свои новые песни. Я понимал, конечно, что 99% его запала направлены на бывшую однокурсницу, но почти не ревновал. Римка и мои былые чувства к ней отошли куда-то бесконечно далеко. Изрядно я о ней узнал. Да еще в столь концентрированном виде за последние дни. Нынешние секс-игры с паном, былое замужество с Паисием, работа эскортницей, питерский роман с Мишкой. Слишком много всего. Перегруз. Перебор. Даже обидно стало, что я оказался всего лишь трофеем в череде женских побед, а мой собственный скальп украшает в ряду других стену ее достижений. Хватит. Мы с ней расстались и правильно сделали. Давно между нами чисто дружеские отношения, и теперь после всего, что я узнал о ее жизни и мужчинах, точно не вернусь к ней. Пусть ищет себе, где хочет и с кем хочет. Хоть с этим Игорьком. Шуткам и анекдотам которого она столь заразительно смеется. Конечно, актеры более всего сосредоточены на самих себе любимых, и это единственный предмет их по-настоящему интересный. Однако, отложив гитару, Игорь все-таки спросил, кто мы такие, почему, да от чего скрываемся, кем я Риме прихожусь, чем мы оба занимаемся, зачем прибыли в Петербург. Пришлось пояснять. Близко к тексту. Мы частные детективы, я руководитель, Рима мой зам, отношения между нами чисто деловые, на беду связались с нехорошими людьми, и теперь они нас преследуют, но мы надеемся их одолеть. «И, кстати, Игорь, можешь дать нам левый телефон и компьютер? Надо быть на связи и в сети, а наши контакты пасут». «Конечно!» Вот она, высшая форма истинно питерской интеллигентности и гостеприимства. Просят убежище, надо предоставить. И не только кров да пищу, а в дополнение стоянку для машины, ноутбук и телефон. Признаться, в тот вечер мы все трое изрядно накирялись. Надо же нам было с Риммой Анатольевной как-то расслабиться да развеяться после бесконечной погони, ночного нападения Георгия Степановича и его подручных. Карадинский сказал, раз мы с Римкой не пара, пусть она ложится в комнате его друга, и выдал чистое постельное белье. Мне он поставил раскладушку на кухне и пробормотал, что больше простыней и наволочек под одеяльников нет. Я спал в одежде, на матрасе и голой подушке. Когда мы проснулись, актер успел уйти на репетицию. Даже не позавтракал, видимо, чтобы не беспокоить меня. В тот день, как и в последующие три, он возвращался только к полуночи, после спектакля. Мы оставались предоставлены сами себе. На улицу под свет камеры полицейских патрулей старались не выходить. Я тем временем терпеливо готовил ответный удар. Ноутбук и телефон Карадинского оказались мне гигантским подспорьем. Георгий Степанович. Никаких сигналов от Рыжикова не последовало. Никаких. Как будто он его и не шантажировал. Как будто и не боится тот ничего. «Коли так, — спокойно размышлял Георгий Степанович, — следует пойти по другому адресу, где он сможет на своей эксклюзивной информации заработать». Жалко ведь ее отдавать совершенно бесплатно правоохранителям. Хотя и справедливо было бы, чтобы убийцу достойно покарали. Но полицейский и расследовательский комитет вознаграждений за доносы на преступников не платят. А хазары могут. У них надо просить, конечно, не миллион, но 1300, 400, а то и 500 гринов они отсыпать за имя врага в состоянии. Георгий Степанович позвонил Тимуру. Тот пригласил его заехать сегодня ближе к вечеру. Встретились все в том же ресторане «Пиала», однако в другом кабинете. Выглядел он гораздо скромнее, никакой дубовой мебели и финтифлюшек, и на полу не наборный паркет, а кафельная плитка. В этот раз глава хазарской мафии не стал подчивать ни едой, ни выпивкой, ни чаем. И сесть не предложил.
«Зачем пришел, Степанович?» — вопросил Тимур. «Чего хочешь?»
«Хочу сдать того человека, который в 2005-м у вас денег отжал. Он потом сбежал за границу, сделал себе пластику и обзавелся новыми документами, и теперь его зовут...»
«Да, меня зовут Дмитрий Петрович», — сказал в тот самый миг Рыжиков и вышел из боковой двери.
Георгий Степанович развернулся к нему. Челюсть его в изумлении отвалилась, а Рыжиков, не произнося больше ни слова, подошел к частному сыщику, усмехаясь, вынул из кармана финку и ударил его прямо в шею, в артерию. Волной хлынула кровь. Георгий Степанович захрипел. Тело его стало оседать. Он упал на кафель у ног Рыжикова. Ноги дернулись, и он замер. Кровь прибывала, ее становилось все больше. Тимур нажал кнопку под столом. Вошел безмолвный охранник. «Приберите здесь все», — приказал глава хазарской ОПГ. «И от тела избавьтесь». Охранник в почтении поклонился.
«Рад, что ты сам ко мне приехал», — обратился к Рыжикову Тимур. «И все с этим человеком решил. Пойдем покушаем с тобой». Покалякаем о том, о сём.
Павел. «Дорогая Ольга Ивановна, меня зовут Павел Синичкин, я частный детектив, и я нашел вашего бывшего мужа, Вадима Петровича Ружгина, который сбежал от вас в 2005 году. Сейчас он изменил фамилию, внешность и благополучно проживает в Санкт-Петербурге. Конечно, с нею мне повезло. Повезло дважды. Но если бы не это, мы с Риммой попросту постарались бы сбежать из страны, возможно, нелегальными тропами. А потом через года все, возможно, утряслось бы, а возможно и нет. Но я должен был хотя бы попытаться. У Игорька Карадинского в квартире на Ломоносова, вооружившись любезно предоставленными им телефоном и лэптопом, я прежде всего позвонил своей верной Любе. Для начала запросил справку о Вадиме Ружгине, числившимся умершим с 2005 года. И она дала мне информацию. Вадим Ружгин родился в 1962 году в Ленинграде. Окончил среднюю школу в 1979. Поступил в химико-фармацевтический институт. Занимался дзюдо, обладатель первого разряда по самбо. В том же 79-м совершил первую кражу. Получил условный срок и был направлен на химию, народно-хозяйственную стройку в Горьковской области. В Олимпийском 80-м сбежал оттуда и вернулся в Ленинград. Организовал устойчивое преступное сообщество, в которое вошло 5 человек, включая 2 несовершеннолетних. Сообщество успело совершить 3 квартирные кражи. В первой были похищены 6 рюмок, 6 бокалов, рога оленя и прочее на сумму 133 рубля. Во второй краже общая сумма добычи составила 963 рубля, в третьей — 1034. Затем подельники на улице напали с целью ограбления на девушку, похитили у нее шапку, шубу, сумку и драгоценные изделия. По горячим следам задержан несовершеннолетний Картанов, который дал показания против Ружгина и других подельников. Банда была задержана и изобличена. Ружгина приговорили к 13 годам лишения свободы. За разбой, кражи, мошенничество и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. В срок включили и тот год, который он не досидел на химии. По некоторым сведениям, в местах лишения свободы Ружгин был коронован как вор в законе. В 1989 году его помиловали, и он вернулся в Ленинград. На следующий год организовал сеть закусочных быстрого питания. В 93-м открыл свой первый ресторан. В 94-м начал внешнеэкономическую деятельность. Ввозил в Санкт-Петербург и Ленинградскую область товары народного потребления, в основном табачные изделия и алкоголь. Занялся строительным бизнесом, начал привлекать средства вкладчиков для постройки жилых комплексов. Несмотря на задержки со сдачей, в итоге все дома были построены. В 98-м женился, супруга Ольга Ивановна Ружгина, в девичестве польская. Женщина родилась в 1969 году в Ленинграде, окончила лесотехническую академию. Ко времени замужества с Ружгиным имела собственный бизнес, несколько салонов красоты и спа. В тот самый момент я понял, нет, скорее почувствовал, это бывшая жена Ружгина, то, что мне надо. Вот бы она оказалась жива и действенна сейчас. Я запросил у Любочки информацию и на нее, а пока дочитал досье на Ружгина. В ночь на 09 августа 2005 года в результате инцидента на яхте «Валерия», находившейся в акватории Финского залива, были убиты капитан данного плавсредства Олег Клещев и гражданка Снежана Советина, 1986 года рождения. Предположительно, их застрелил Ружгин, который впоследствии бесследно исчез. Тело его не было обнаружено. В 2006 году признан умершим. Последнее я знал и сам. Вдова Ольга Ивановна. Точнее, ее дальнейшая судьба интересовала меня гораздо больше. Любочка прислала конспектика про нее. В 2006 году, после признания Ружгина умершим, О.И. Ружгина распродала весь принадлежавший ему бизнес, а также жилой дом на Английской набережной и садовый участок с домом в Комарово. Продала также все принадлежавшие ей компании. В 2007 году Ольга Ивановна заключила брак с Олегом Барёвым и взяла фамилию мужа. Барёв в тот момент являлся старшим следователем городской прокуратуры по городу Санкт-Петербургу. В 2008 году он был переведен по службе в город Москву, в Генеральную прокуратуру России. В настоящее время Барёв является первым заместителем председателя Следственного комитета России. Бинго! Вот это мне повезло. Мало того, что вдова, на самом деле нет, жива-здорова, она вдобавок на таких верхах связи имеет. И я написал ей личное электронное письмо. Да, важную флешку мы отдали трем напавшим на нас на Варшавской детективам-бандитам, но копия Мишиного признания у меня, естественно, сохранилась. После того, как мы вынули карту памяти из банки с кофе, я немедленно перекинул файл к себе в облако. Кое-какие куски из него включил в письмо к Барёвой Ружгиной, так же, как несколько цитат из рассказа Римки. Барёва Ружгина очень быстро откликнулась. Я снабдил ее дополнительной информацией. После этого в игру включились ее высокопоставленный муж и мой старый друг Перепелкин. Перед тем, как совершить то, что нельзя будет переиграть, я долго уговаривал Римку. Расцениваю шансы на успех как 20%, максимум 30, не больше. Поэтому хочу, чтобы ты свалила. Возьми билет из страны, вряд ли тебя успели занести в черный список. Поезжай куда-нибудь, в Грузию, Казахстан, хотя бы в Монголию. Когда я все здесь решу, вызову тебя обратно. А если не решу, останешься там. Кто-то продаст твою квартиру на Павелецкой, будешь жить-поживать, добра наживать.
Значит, я натворила дело расхлебывать тебе?
Так всегда с девушками бывает.
Не в этот раз. Я с тобой останусь до конца.
Честно говоря, звучит это хоть и пафосно, но довольно глупо. Да и выглядит тоже.
Нет, Павел Сергеевич, я тебя не брошу. Прекрати уговаривать.
Очень неразумно с твоей стороны.
Паша, хватит предисловий, запускай своего троянского коня.
В нынешние времена стоит на минуту включить телефон, тебя сразу пеленгуют. Я взял свой собственный мобильник, позвонил по хорошо известному мне номеру, это был полковник Перепелкин, и сказал условное: «Хочу заказать пиццу с доставкой на улицу Марата, дом 2». А через час в дверь позвонили. Приютивший нас Игорь был на репетиции. Я даже не стал спрашивать, кто там, просто открыл дверь. Их было четверо, и они сразу набросились, повалили на пол, связали мне и Римке руки за спиною. Потом подняли пинками. Один сказал: «Выходим во двор, а затем на улицу, и давайте без фокусов, будете дергаться, откроем огонь на поражение».
Руки в стяжках за спиной нам с Римой прикрыли куртками, приобняли обоих. Каждого из нас держали двое, один справа, другой слева. В печень мне уткнулось дуло пистолета.
«Будут фокусы, словишь пулю».
Все четверо были неотличимы друг от друга. Здоровенные, накачанные, грузные, коротко стриженные. Но мне показалось, что двоих я раньше видел. Похоже, именно они нападали на дом Паисия. Неужели? Как могли наши доблестные правоохранители после столь очевидных улик в совершении преступления освободить их из-под стражи? Мы спустились по черной лестнице во двор, пересекли его. Там жалко пылился невостребованный Купер Одинцовой. У ворот дома на улице Ломоносова нас ждали два черных Гелендвагена. Какая честь! Для каждого из похищенных по целому лимузину. Меня затолкнули в первый, Римку во второй. Глаз мне не завязывали, и я с заднего сиденья мог смотреть в лобовое стекло. Мы пронеслись по разъезжей, Марата, Пушкинской. Ах, да чего красивый город! Неужели я вижу его последний раз? Двое охранников плотно сидели по обе стороны от меня. Спустя 10 минут мы въехали во двор за вычурными решетками дореволюционных времен. Благодаря рассказу Миши я узнал это место. Дворы, простиравшиеся вдоль Невского, от Пушкинской до Марата. Именно здесь находилась квартира Рыжикова или Ружгина. Неужели он решил расправляться с нами прямо здесь, в своем официальном жилье? Столько возни потом будет с кровью и трупами. А если все-таки приказал доставить сюда, может, не собирается расправляться? Нас с Римой подняли на пятый этаж последовательно, каждого с двумя охранниками. Лифт был слишком маленький, никак не больше, чем на троих. На лестницу на пятом этаже выходила одна квартира. Нас с Римой ввели туда. Все выглядело, как принято у наших безвкусных богатеев. Персидские ковры, старинные гобелены, дубовая мебель, массивные чугунные люстры. Мимоходом подумалось, может, если бы у них со вкусом все в порядке было, они бы вели себя пристойней. Но с другой стороны, откуда чувству прекрасного взяться? Ружгин, он же Рыжиков, сначала бандитствовал, грабил людей на улицах, потом 7 лет сидел, как вышел, продолжил воровать и убивать. Только другими, более цивилизованными методами, через так называемый бизнес. Рыжиков встретил нас за обширным антикварным столом в своем кабинете. Он выходил на обе стороны. 2 высоких окна на Невский, 2 на Марата. Несмотря на плотные гардины на окнах и тройные стеклопакеты, различался неумолчный шум города. Хозяин кивком отпустил охранников.
«Ждите там пока!»
и с любопытством воззрился на нас.
«Присядьте».
Мы опустились на 1000-долларовые стулья. Он глянул на Римму.
«А я тебя совсем не помню. Как там, говоришь, реально зовут? Виолетта или Наташа? Или Римма?» «Да, знаешь...»
Он повернулся ко мне.
«Что ты живой до сих пор только благодаря ей, потому что мне хотелось ей в глаза посмотреть, покалякать о том, что было. К тому же...»
Расхохотался он своим собственным мыслям, или точнее, былым похотливым желанием.
«Мужики всегда помнят тех, которые им не дали. А она не дала, что обидно. Вместо этого вдовой Кличко по затылку шандарахнула. Но ты, Рима Виолетта, не бойся. Теперь и время прошло, и ты истоскалась. Нынче я тебя домогаться не буду. И на поругание своим архаровцам не стану отдавать. Мы вас обоих без затей убьем, без мучений. Но при этом...» — продолжил хозяин. «Я тебе, Рима Анатольевна, буду называть так, как ты сейчас зовешься, очень благодарен. Ты сама не зная и не ведая, желая погубить меня, на самом деле тогда спасла. Хочешь знать напоследок, что я в ту пору летом 2005-го планировал? И как в реальности дело вышло совсем не по намеченному?
Я знал эту уголовную манеру. Повыставляться, покрасоваться, одновременно и самоунижаться, и возвеличиваться. Хотелось заткнуть эту самодовольную пасть, врезать по зубам. Но связанный я ничего не мог поделать. А хозяин продолжал куражиться.
«У меня тогда, в 2005-м, действительно с хазарами непонятки возникли. Они считали, что я им денег должен. Много, 6, что ли, лямов зелеными».
«Да не считали они», — подумал я, с некоторых пор знакомый с обстоятельствами происходившего.
«А в самом деле все случилось потому, что ты хотел на те самые 6 миллионов американских долларов их кинуть».
«Посему решил я», — продолжил Рыжиков-Ружгин,
«свалить из нашего города трех революций и из богоспасаемой страны российской. Где-нибудь за кордонами начать новую жизнь. План был хорош и почти удался. Заключался он в следующем. В теплую ночь я выхожу в залив на арендованной яхте. Капитан был в курсе моей задумки, но лишь отчасти. Задача, как я ему объяснял, вывести меня в заданную точку акватории. А там я как бы случайно падаю за борт. Он пытается меня спасти, но в условиях ночи тело мое в заливе не находит. О чем он впоследствии дает показания, подтверждаемые словами матроса и сопровождавших нас девиц. Но мне хотелось, чтобы пьеса выглядела более правдоподобной и естественной. Итак, мы прибываем на точку. Капитан бросает якорь, я выхожу на палубу в халате и с девками. Тобой стало быть, Рима Виолетта, и подружкой твоей. Якобы мечтаю купаться и вас с собой тащу. Но на палубе провоцирую ссору, чтобы поменьше свидетелей в итоге оказалось, и стреляю в капитана. Бац! А потом в подружку твою. Бац! Ты должна была стать третьей жертвой, не сомневайся. Поэтому, если до нынешних лет дожила, можешь сказать мне спасибо. Итак, я собирался замочить троих. А потом, как бы случайно, поскользнуться и в воду свалиться. Матросу, который один на лодке оставался, совсем не до меня было бы. Он бы меня в воде даже искать не начал. Ему бы с лоханкой справиться, в яхт-клуб ее вернуть и дать показания, как ввиду временного помешательства вооруженного пассажира погибли все четверо. Арендатор катера, а также застреленные им Кэп и две девчонки.
Хозяин встал из-за стола, открыл бар.
А меня в ту ночь в условном месте на расстоянии 2-3 кабельтовых от точки купания ждала лодка с моим человеком. Он должен был подать мне сигналы, где находиться, а потом, когда ваша яхта свалит в сторону Невы, подойти и взять на борт».
Расчувствовавшись собственными воспоминаниями, Рыжиков открыл хрустальный графин и плеснул себе в стакан коричневой жидкости. То ли виски, то ли бурбона.
«Но благодаря тебе, Римма, все пошло не так. Причем по всем направлениям. Ты, сучка, звезданула меня по голове бутылкой». «Понимаю, защищала свою юную шкуру. Но я потерял сознание и упал в воду. Мог бы сразу реально Богу душу отдать и пойти на корм рыбам, но водичка отрезвила меня. Я пришел в себя, но понял, плыть никуда не в состоянии. Дико голова кружилась. А потом Юнга стал светить вокруг прожектора. Кинул в воду спасательный круг. Я все это время прятался в тени борта. Потом матрос, наконец, отдал якорь, запустил движок, и ваш катер ушел к берегу. Я схватился за круг, стал озираться по сторонам, но вокруг никого не было. Никто мне не подавал никаких сигналов. А ведь я ждал на лодке Ваньку Канева, моего близкого кореша, которому верил практически как самому себе. Но он, сука, отсутствовал». Дальше я планировал так. Он передает мне загранпаспорт с моим фото и чужим именем, билет в Испанию и еще кое-какие цацки-погремушки из моей же семейной коллекции, которые я ему заблаговременно оставил. Первым же рейсом улетаю в Барселону, а там предоплачена пластическая операция. И все, я другой человек, притом богаче на 6 лямов зеленью и еще кое-на-какие средства из других источников. Но когда не оказалось лодки с помощником, мне требовалось для начала хотя бы до берега добраться. И, конечно, тот круг, что Юнга бросил меня, спас. Без него я б точно не доплыл. Так что у меня и к Мише твоему теплое чувство сохранилось. А не то, не сомневайся, он гораздо раньше бы умер, до того, как начал активно вокруг меня жалом своим водить. Ладно, выпьем за удачу.
Он достал еще 2 бокала, наполнил их, дал выпить из своих рук сперва Римке, потом мне. В стаканах оказался бурбон, не из лучших, но для нашего положения, нищие не выбирают, годящийся.
Пока я плыл к берегу, у меня 3 раза сводило ногу. Слава богу, что к плавкам я предусмотрительно приторочил изнутри английскую булавку. Колол себя, щипал. Делал в воде массаж. Короче, доплыл, выбросился на песок, совершенно обессиленный. Полностью рассвело, я выкинул к ядреной фене круг, добрел до улицы. Поймал машину, удивил своим видом шофера, сказал, что заплачу ему 50 баксов и велел отвезти меня на Петроградку, в первый дом Ленсовета, где проживал мой дружок, тот самый, что не стал на своем катере меня подбирать из залива. По пути сторговался еще за 500 зеленых за одежду шофера. Короче, явился на пороге Канева, как тень отца Гамлета. Тот побледнел. Трусится. «Вадим, ты?» Ну, я его с помощью Гаррота и допроса 3-й степени устрашения вывел на чистую воду. Оказывается, на него вышли хазары и потребовали честно-откровенно поведать о наших с ним планах. Не знаю, сколько они ему посулили, он клялся, что его пытали, убить грозились. И он все им рассказал, всю нашу затею сдал. И хазары ему внушили: «А ты не выходи в залив на своей лодочке, чтобы Вадика-дружка встречать. Он, то есть я, сам и потонет. А мы тебе за это бочку варенья и корзину печенья». Он и послушался. Но счастье ему это не принесло. Я его казнил по законам революционного времени. Задушил Гаротой. Взял у него в квартире те самые свои документы и билет, которыми он должен был меня снабдить после спасения. А еще кое-какие цацки-погремушки. Мои же семейные реликвии. И все тот же шофер, которого я очень щедро в итоге вознаградил, отвез меня в Пулково. В итоге, в Гешпании, в городе Барселона, я получил иное лицо и другое имя. Вот только о хазарах вы, наверное, той детали не знали. Мы ведь по части тех 6 миллионов бакинских с Тимуром в доле были. И это он, благодаря мне, у своих соплеменников крысятничать стал. А когда единоплеменники, в конце концов, его за одно место взяли, оправдываться не стал. Наоборот, в их организации настоящий переворот устроил. Бывшего главу хазарской ОПГ, деда Исмаила, с должности сместил и казнил лютой смертью. И теперь Тимур мой лучший корефан. Поэтому, если кто-то, как идиот Георгий Степанович, желал меня с ним стравить, сам получает по заслугам. Но за границей, я вам скажу, мне стало скучно. Даже с 6 миллионами долларов. Или тем более с 6 миллионами. Представляю, как там живется, когда денег нет. Как мы тут все в 90-е. Но когда бабла полно, чем там заниматься? Гулять, есть, пить, с бабами бороться? Ни риска, ни драйва, ни хрена. Короче, решил я вернуться под новым именем и новой личиной, строить здесь свой бизнес по новой. И мне удалось его воздвигнуть, да лучше прежнего. Талантливый человек во всем талант, не правда ли? Бывают, конечно, досадные мелочи и помехи, как с этим Георгием Степановичем, но их решать легко и просто по мере поступления. Или этот Юнга Миша. Тогда на пляже в Лебяжьем я его сразу срисовал.
Увидел, что он на меня стойку сделал, и с бабой своей на хендае с раном принялся следить, выяснять, где я обитаю. Я хоть в лицо его и не особо признал, все-таки 18 лет прошло после нашей первой встречи на яхте. Но понял, что этот чувачок как-то связан с моим прошлым, и поэтому заслуживает смерти. Ему в итоге пришлось умереть.
Тут вдруг выступила долго молчавшая и крепившаяся Римка. Зло сузив глаза, она выпалила. «Что это вы тут нам, по сути, явку с повинной демонстрируете? Не боитесь? А если на нас записывающие устройства надеты? Вы ведь нас даже не обыскали».
«Да что вы мне можете предъявить? Эту нелепую видеозапись, сделанную Мишей? Или твои, Римма, личные показания? Так ведь и он, и ты видели на яхте совсем другого человека, которого больше нет».
«Можно сверить отпечатки пальцев», — возразила Римма. «А еще в арсенале правоохранителей имеются ДНК-тесты, не слыхали?»
«Да кто будет со всем этим возиться? Вы что, еще не поняли, кто за мной стоит? Вряд ли эти мои люди позволят меня вот так взять, да и снова арестовать. Очень у меня нужный бизнес. Много я всего знаю. Не станут они меня сдавать. Поэтому здесь и сейчас, в этом городе и этой стране, я могу практически все. И для начала покончу с вами. Как-то вы мне оба успели надоесть. Бегать за вами по Москве, Питеру и Подмосковью».
Он, вероятно, нажал тайную кнопку под столом. Вошла пара охранников.
«Эвакуируйте их на базу», — приказал Рыжиков. «А там можете закопать».
И тут ситуация резко переменилась. Раздался дикий шум из коридора, крики, хлопки.
«Всем лечь на пол, руки за голову!»
Группа захвата вбежала в кабинет и не стала разбираться, кто здесь за красных, а кто за белых. Уложила лицами в пол и хозяина, и охрану, и нас с Римкой. А потом раздался властный голос.
«Поднимите их!»
И в комнату вошли три человека. Один мне совсем незнакомый, второй знакомый заочно по переписке, а третий известный очень хорошо.
«Этих троих посадите на прежние места», — скомандовал кто-то. «Они заслужили, чтобы их разговор продолжился».
Нас с Риммой подняли с пола и усадили на те же стулья. Вновь прибывшим лицом, которое было мне хорошо знакомо, оказался мой старинный друг Перепелкин. Второй мужчина, неведомый, судя по властным повадкам и распоряжениям, руководил операцией. И, наконец, женщина, видимо, та самая бывшая жена Ольга Ивановна Ружгина, ныне Барева. Выглядела она, знаете ли, из серии «Коня на скаку остановит». Лет 55, бой-баба с мощными ручищами и пронзительным взглядом. Ружгина Рыжикова тоже подняли, но руки его успели сцепить наручниками. И он стоял бледный, опираясь спиной на собственный антикварный стол. Женщина подошла к нему вплотную, усмехнулась. «Узнаешь?»
«Да, хотя ты очень-очень постарела».
«Ты тоже стал настоящим старпером». Он презрительно ухмыльнулся. «А теперь смотрите». Она обратилась к сопровождающим. Среди них был человек с видеокамерой, который снимал все происходящее. «Расстегни рубашку», — предложила она Ружгину.
«Хочешь вспомнить былое?» — глумливо ответствовал он. «Увидеть мой мощный торс? Приникнуть к нему своими устами?»
«Да боже упаси!»
«У меня, ты видишь, руки заняты. Можешь, как в прошлые времена, раздеть меня сама, ты это любила».
«Ага, когда ты был пьян в Зюзю и не мог сам с пуговками справиться». Дама воспользовалась приглашением и расстегнула рубашку бывшего мужа на три пуговицы, обнажив его грудь. Появилась татуировка, явно не гламурного, а блатного вида. Десятиконечная звезда. В нее вписан оскаленный белый лев. Мой друг Перепелкин пояснил на камеру.
подключичная звезда вора в законе. Означает «держи зону в страхе и повиновении, дави контриков, фрейров и сук».
«Именно такая тату размещалась на теле моего бывшего мужа Вадима Ружгина», проговорила на камеру Ольга Ивановна. «После того, как он сбежал, изменился весь и лицом, и документами. Но смотрите, татуировку выводить не стал. Пожалел. Наверное, потому что она для него как орден. Волшебный знак повелевать людьми. Чтобы слушались». Рима добавила. «Миша Маруздин, мой друг и матрос, который стал свидетелем убийства, по ней узнал Ружгина пару недель назад на пляже в Лебяжьем. А тогда, в 2005-м, на яхте как раз Мишенька стоял к убийце лицом, поэтому разглядел татуху. Я, к сожалению, ее не рассмотрела».
Ружгин Рыжиков оскалился, точь-в-точь, как лев на его татуировке.
«Кишка у вас тонка сажать меня, обосрётесь!»
«Всё равно мы с тобой, Вадик, вряд ли когда увидимся», — начала женщина. «Передачки я тебе точно таскать не буду и письма на зону писать не стану, поэтому хочу высказать все, что накопилось. Стало копиться еще тогда, 18 лет назад, при тебе, и вот во что вылилось, тебе понравится».
Рыжиков сделал презрительную рожу. Дама продолжала.
«Я ведь сначала очень обижена была, когда ты сбежал. Ты ведь, не сказав и не попрощавшись, и от меня ноги сделал, не только от Хазар. И деньги не только у них украл. Мои скоммуниздил тоже. Я ведь тогда, в 2005-м, если помнишь, свой бизнес имела и успешный», — пояснила она, апеллируя к нам, слушавшим. «И Вадим Ружгин перед бегством из моей доли ухитрился около 200 тысяч долларов за границу вывести. И драгоценности мои стащил, в том числе фамильное колье, которое в 300 тысяч долларов оценивалось. Ты его тогда своему помощнику Каневу передал, который тебя в море ловить должен был, и которого ты сам задушил потом у него на квартире, а колье забрал и вывез или здесь, в России, до поры припрятал. Потом, сменив личину, вернулся сюда и достал его. Мне, чтобы тебя тогда в 2005-м сыскать, даже частного сыщика посоветовали нанять», — продолжила женщина. «Того самого, что на Хазар работал, Георгия Степановича. Но потом отношение мое к делу переменилось, как и к тебе, Вадим. Ко мне ведь тогда за месяц-два до твоего исчезновения, как и к тебе, подъезжал следователь из городской прокуратуры. На допросы вызывал, всякие закидывал вопросики. И еще в ту пору, когда ты здесь был, в городе, проскочила между мной и ним, этим следаком, что называется искра. Но я тогда с ним ни-ни, хоть он меня и в ресторан и звал, и в Мариинку, на Вишневу, и в Париж на уикенд. Я верная жена была, хотя Олег Барёв, так его величают, мне очень и очень по сердцу пришелся. А когда ты, мой благоверный, меня обобрал и свалил, тут меня ничто не стало сдерживать. А Барёв к тому моменту как раз со своим собственным неудачным браком разобрался, и стали мы с ним вместе жить-поживать, добра наживать. Как поженились 17 лет назад, так с тех пор и не расстаемся. И он, конечно, тебе, Вадик, не чета. С ним я счастлива, чего никогда с тобой, Вадик, не достигала. И физическое удовольствие получаю, а с тобой ни разу не имела. Все время тебе по этому поводу врала и симулировала. А муж мой венчанный, помимо того, что в интимных делах хорош, прекрасную карьеру в своей профессиональной сфере сделал. Его довольно быстро в Москву перевели. Он вверх по своей линии пошел и сейчас в следственном комитете первый зам. Поэтому к делу сему. В коем фигурирует человек, лично его возлюбленную обидевший, относиться будет со всем пристрастием. Теперь легко будет доказать, что Вадим Ружгин, убивший двоих человек на яхте, а также Канева в доме Ленсовета, и ты — одна и та же персона. Да и на теперешнем тебе, под именем Рыжикова, многое висит. Убийство Михаила Маруздина, заказ Римы Парсунова и вот теперь Павла Синичкина. Поэтому полагаю, что ты из этой прекрасной квартиры довольно скоро переместишься на нары в места не столь отдаленные.
Она сделала знак, и властительный человек, пришедший с нею и Перепелкиным, сказал, адресуясь к группе захвата: «Заберите его».
Римма.
У Игорька был спектакль, и теперь, когда ни ей, ни Синичкину не требовалось скрываться, он с чистой совестью принес им контрамарки. Синичкин вообще по жизни в театры не ходил. Во всяком случае, за полтора года, что прожили вместе, она не могла припомнить подобного прецедента. Разве что в кино на какой-нибудь боевик его можно было вытащить. Рима тоже по понятным причинам в малые драматические, как и на другие питерские представления, в последние 18 лет не хаживала, поэтому предвкушала с волнением. И ее снова, как в далекой юности, поразило плотное, мощное действие, внимание актеров к каждому слову и душевному движению. Чехов, да, и такая глубокая трактовка. Только Синичкин в кресле рядом, кажется, дремал. Она заранее купила букет. Как лучше поблагодарить актера, чем подарить ему цветы, да прилюдно? После спектакля на овациях протиснулась к сцене и в то время, как все передавали охапки примам, выдала 25 алых роз Игорьку. Тот просиял. На поздний вечер они запланировали отвальную. Заказали столик на троих в ресторане «Мариус». На Марата. Работает круглосуточно, недалеко от театра и от дома. Пиво, как уверял Карадинский, хорошее. Сели в полночь, заказали жареные колбаски, рыбу из своей коптильни, пирожки. Игорь был утомлен после спектакля. Римкин букет он оставил в гримерке. Они поднимали тосты за искусство, за частный сыск, за справедливость. Поздней ночью в третьем часу возвращались домой на Ломоносова. Когда шли по Загородному, Игорь придержал ее, взял под руку. Тротуары узкие, и Синичкин, нисколько не желая навязывать свое общество, ушел вперед. Посвистывал, глядел по сторонам на фасады ночной улицы и к их разговору вроде бы не прислушивался. «У тебя ведь ничего с Павлом нет?» — спросил актер.
«Нет»,
— легко откликнулась напившаяся настойка Римма.
«Когда-то давно было, а теперь совершенно ничего».
«И зачем тогда тебе этот Синичкин?»
«Мы просто коллеги, работаем вместе».
«Зачем ты теряешь время не на того человека, не на то дело? Ты ведь несчастлива».
«А то тебе заметно».
«Заметно? Конечно, заметно.
Послушай, Наташа, то есть Римма, еще не поздно начать все сначала, переиграть.
Твой враг повержен, никто тебя преследовать больше не будет. Переезжай к нам в Питер. Восстановись в академии».
«Мне больше 30, мой дорогой. В театральные не принимают».
«Я ж говорю, не заново поступай, а восстановись. Да и без диплома можно знаменитой стать. Как многие. Пельцер, наконец, или Юрий Никулин. Я тебе протекцию составлю. Сам буду на показы водить. Льву Абрамычу тебя покажу, Фокину, Могучему, Волкострелову. Ведь ты прекрасна, Наташа, Римма, одним жестом интонации умеешь чувство передать и мысль. Да тебе здесь, в культурной столице, равных не будет».
«Ах, мой дорогой»,
— проговорила изрядно польщенная Римма.
«Ты не находишь, что этот разговор запоздал как минимум лет на 15? И довольно поздно что-то менять».
«Нет, никогда не поздно что-то менять!»
Он вдруг крикнул шедшему впереди Синичкину.
«Эй, Павел! Я люблю твою девушку!»
В артистической природе всегда заложено стремление раскалять отношения до бела, даже в частной жизни. Оттого так много в богемной среде бурных романов, бешеных разводов, дикой зависти и откровенной злобы.
«А зачем ты, Игоряша, об этой своей любви вдруг говоришь мне?»
Флегматично откликнулся частный сыщик.
«Коли любишь, флаг тебе в руки. Добивайся, женись, если она захочет». «А тебе, значит, все равно?»
Синичкин развел руками. «То, что происходит между двумя, их личное дело. Третьему туда лучше не соваться».
«То есть ты умываешь руки? Уступаешь Риму мне?»
Спровоцировать на драку или даже ругань Павла не удалось. Он еще раз повторил спокойно: «Послушай, Рима не объект, а субъект. Она не вещь, ее невозможно уступать, переуступать или дарить. У Римы своя жизнь, своя воля и свой выбор».
«Хватит, мальчики»,
— твердо произнесла девушка.
«Я тебе, Игорь, очень-очень благодарна за все твои предложения и теплые слова. Я правда все обдумаю и, возможно, когда-нибудь в любимый Питер вернусь. Возможно, даже к тебе. Но не сейчас. Сейчас я тебя не люблю. Как, впрочем, и тебя, Павел. Поэтому давайте останемся пока друзьями и наш последний вечер завершим на хорошей ноте».
После ее отповеди все примолкли. Вскоре возвратились на пятый этаж на Ломоносова и разлеглись спать, как привыкли, каждый по отдельности. Павел. Утром ничто не напоминало о вчерашних ночных страстях. Мы с Риммой деловито встали в 7 по будильнику. Игорь еще почевал, и будить мы его не стали. Ему на репетицию к 10, пусть поспит. Пока Римка принимала душ и укладывала волосы, я смотался в ближайшее кафе и принес нам капучино с булочками. В 8 мы выехали. Нам предстоял долгий путь. Сначала по трассе М-11 почти до Москвы, потом в поселок Хауп отдавать Купер Одинцовой. По пути решили, что я заберу у Одинцовой оставшуюся у нее БМВ-ху, отвезу Риму домой на Павелецкую, а сам отправлюсь к себе в Перово. Мы ни о чем не разговаривали. Большую часть дороги девушка спала. После того, как остановились на заправке, она предложила: «Давай порулю я». И тогда пару часиков подремал я. К безумным вчерашним Игорьковым предложениям, я слышал их краем уха, насчет переезда Римы в Питер, мы не возвращались. И никаких наводящих вопросов о ее прошлой жизни я не задавал, как и не спрашивал о планах на будущее. А где-то в районе Твери она попросила сама:
«Дашь мне отпуск на 2 недели?»
«Легко».
«Мне надо подумать о себе и о жизни, и о том, что делать дальше».
Захотелось сказать: «Что там думать, у тебя прекрасная работа, доля в фирме и замечательная квартира. Наконец, самый понимающий в мире начальник». Но я подумал, что это будет давлением, поэтому молча кивнул и прибавил: «Хорошо, дорогая, я на все согласен». Текст читал Станислав Воронецкий.